Станция Пушкинская расположена на Кировско-Выборгской линии, М1, между станциями Технологический институт и Владимирская, и входит в состав первой очереди метрополитена от станции Автово до площадь Восстания, которая была открыта 15 ноября 1955 года. В 1949 году, в связи с празднованием 150-летия со дня рождения А.С. Пушкина строящейся станции Витебский вокзал было решено присвоить имя поэта, в связи с чем и полностью изменить ее оформление. Она стала Пушкинской, без какой-либо топонимической привязки к местности. Однако, определенная логика в этом есть. Во-первых, именно с Витебского вокзала отправляются пригородные поезда в город Пушкин, станция Царское село. Во-вторых, первые поезда железной дороги ходили с вокзала именно до Царского села, где в лицее, с 1811 по 1817 год, жил и учился великий поэт. Хотя строить дорогу начали еще при его жизни, воспользоваться ею Александр Сергеевич не смог, он погиб за несколько месяцев до ее открытия. Думаю, что нет смысла рассказывать биографию жизни Пушкина, но не будет лишним перечислить некоторые интересные факты из его жизни и о его личности, в том числе и связанные с метро. Возможно, многие не знают, что великий поэт родился отнюдь не в Санкт-Петербурге, а в Москве, несмотря на то, что широкую известность он получил, именно живя в северной столице. Часто Пушкина представляют славянофилами-патриотом, но это совсем не так. Как и большинство дворян своего времени, поэт имел пристрастие ко всему французскому и даже писал на чужом языке стихи и прозу. Возможно, повлияло на это и то, что детство он провел в московской немецкой слободе, и первыми его учителями были гувернеры-французы. Достигнув 12-летия, Пушкин поступил в Царско-сельский лицей, где он серьезно занимался поэзией, особенно французской, за что его и прозвали французом. В детстве поэт не отличался усердием в получении знаний, был хулиганом и непоседой, а в элитный по тем временам Царско-сельский лицей попал лишь благодаря усилиям своего авторитетного дяди, Василия Львовича, лично знакомым со Спиранским. Пушкин неоднократно участвовал в дуэлях, никогда не упуская возможности. Сам он был инициатором 15 дуэлей, из которых состоялись 4, остальные не состоялись ввиду примирения сторон, в основном стараниями друзей Пушкина. В 6 случаях вызов на дуэль исходил не от Пушкина, а от его оппонентов. Первая дуэль Пушкина состоялась еще в лицее. Роковая дуэль с Дантесом стала 21-й. Определенная логика в этом есть. Первые поезда железной дороги ходили с вокзала до города Царское село, ныне Пушкин, где в лицее, с 1811 по 1817 года, жил и учился Пушкин. Хотя строить дорогу начали еще при жизни великого поэта, воспользоваться ею Александр Сергеевич не смог, он погиб за несколько месяцев до ее открытия. При проходке наклонного хода станции Пушкинская возникли технические сложности, замораживающий контур не дал ожидаемого эффекта, вследствие чего часть сооруженного наклонного тоннеля оказалась затопленной грунтовыми водами. На ликвидацию последствий прорыва плавуна и повторное замораживание потребовалось дополнительное время, поэтому, хоть станция формально и входит в состав участка первой очереди, ее открыли на полгода позже, 30 апреля 1956 года. В день открытия метрополитена, 15 ноября 1955 года, а также в дни обкатки, поезда останавливались на станции и первые пассажиры подземки, а также те счастливчики, которые были удостоены прокатиться на метро по пригласительным билетам до его официального открытия, могли выйти на платформу станции и полюбоваться ее красотой, однако выход в город по понятным причинам был невозможен. Вполне вероятно, что станция была открыта для осмотра первые несколько дней, после чего закрылась на достройку до апреля следующего года. Станция находится в центральной части города, в Адмиралтейском районе. Наземный вестибюль станции расположен на Загородном проспекте, в непосредственной близости к Витебскому вокзалу, а также имеет выходы к подъездному переулку и Винокурцевскому проезду и на Витебскую площадь. В отличие от других привокзальных станций, Пушкинская, единственная, которая не была встроена в общий вокзальный ансамбль, для прохода на вокзал нужно сперва выйти на улицу. Именно с Витебского вокзала отправляются пригородные поезда в город Пушкин, станция Царское село. Неподалеку, На Пионерской площади находится театр юных зрителей имени А. Брянцева. В свое время в вагонах метро даже звучало объявление: «Следующая станция Пушкинская, Витебский вокзал и театр юных зрителей». Это делалось специально для школьников, направлявшихся в театр, чтобы они успели подготовиться к выходу. Рядом со станцией Пушкинская расположены военно-медицинский музей и музей разночинный Петербург. С открытием Фрунзенско-Приморской линии и новой станции Звенигородская в 2008 году, станция Пушкинская стала пересадочной, над одним из путей появились переходные мостики и лестницы к ним. Особенностью новой станции являются эскалаторы с углом подъема в 27 градусов, вместо положенных 30, ввиду инженерных особенностей и технологии ведения ремонтных работ. Перегон от станции Пушкинская до Технологического института – один из самых коротких в петербургском метрополитене. Подземный зал станции Пушкинская очень похож на московскую станцию Октябрьская, автором проекта которой также был архитектор Илья Поляков. Московская Октябрьская, расположенная на кольцевой линии между станциями Добрынинская и Парк культуры, открыта в 1950 году и первоначально называлась Калужской. Но есть существенное различие в оформлении станций. В торце Октябрьской вместо статуи Пушкина находится пустая апсида, подсвеченная голубоватым светом и закрытая ампирной кованой оградой. Сходство двух станций успешно использовано в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, где Пушкинская сыграла роль одной из московских станций. Безусловно, основным украшением петербургской станции является скульптура Александра Сергеевича Пушкина, установленная в торце центрального подземного зала. Памятник выполнен скульптором Михаилом Константиновичем Аникушиным. На Пушкинской скульптор изобразил поэта, сидящего у пруда на камне, задумчиво уронившим на колено руку с только что сорванной веточкой сирени. Скульптура отсылает нас к периоду жизни поэта, когда летом 1831 года он с молодой женой поселился в царском селе на даче Китаевой. За памятником находится панно, на котором художник М.А. Энгельке представила один из уголков царско-сельского парка с прудом, на противоположном берегу которого видна знаменитая Камеронова галерея. На переднем плане изображена ветвь дерева, как бы приближенная к зрителю. Благодаря арочной композиции и умело подобранной подсветке создается впечатление, что за памятником находится не панно, а настоящий парк, где так любил бывать Пушкин. Со слов краеведов Миши Крайнова и Ксюши Самариной, с памятником все не совсем просто. Давайте внимательно посмотрим на фотографии еще раз. Обратите внимание, что держит Пушкин в руках в 50-е годы вплоть до 80-х. Но это никак не две ветки сирени. Да и какая сирень осенью? Правильно, это ветка рябины. Нынешний памятник Пушкину является его копией, причем воспроизведенной с незначительными изменениями. Сравните также еще и кисть руки оригинального памятника и новодела. Современная рука поэта с сиренью и оригинальная кисть руки с памятника поэту с веточкой рябины в руке. Как предполагают в музее-мастерской Аникушина, оригинальная статуя была повреждена в 1980-е годы. Поэт остался без кисти. Копию памятника по каким-то причинам заказали не у автора. Скульпторы отнеслись без должного внимания к деталям, поэтому и сидит наше все на фоне желтой листвы с весенними цветами. Аникушин забрал свою работу в мастерскую в Вяземском переулке, где она и находится в настоящее время. К юбилею мастера современные специалисты статую отреставрировали, но кисть с веткой восстанавливать не стали, так как на старых фотографиях мелкая пластика не читается. Оригинальный памятник Пушкину со станции Пушкинская сегодня находится в мастерской Аникушина сегодня, без кисти и без веточек рябины. Мастерство архитекторов, скульптора и художника позволило создать на станции Пушкинская очень выразительную и надолго запоминающуюся композицию, хотя в свое время панно произвело неоднозначные впечатления. Газеты писали, в среде архитекторов панно на станции Пушкинская вызывало споры. Все отдают должное художественному вкусу и выразительности картины, но высказывается также мнение, что для монументальной живописи оно слишком мягко, интимно, похоже на театральную декорацию. Бытует мнение, что Пушкинская является первым мемориалом в советском метро, якобы впервые в стране, а возможно, и в мире, на такой большой глубине установлен подземный памятник. Это утверждение достаточно спорно, так как ранее на станциях московского метро уже устанавливались подземные памятники. До 50-х годов в московском метро было множество композиций с изображением Сталина, но, поскольку они являлись прижизненными, назвать их памятниками нельзя. Также, к примеру, станция Площадь Революции изобилует скульптурными композициями, которые при этом тоже не являются памятниками. Автор Пана, Мария Александровна Энгельке, известный петербургский художник, в годы блокады как художник отвечала за маскировку Ленинграда. Она является автором декоративного убранства московских станций метро Арбатская и Автозаводская, интерьеров московской гостиницы Ленинградская, киноконцертного зала «Россия» и многого другого. В 2000 году, когда Энгельке было 82 года, она участвовала в восстановлении храма Христа Спасителя в Москве, являясь автором росписи стены сводов Белого зала, большой трапезной палаты, в цокольной части храма. Этот памятник – не единственный памятник Пушкину в петербургском метро. Еще один установлен на станции «Черная речка». Интересна цветовая гамма отделки станции, где господствуют белые и кремовые тона, черный металл сочетается с золотистыми украшениями, светлым мрамором, белыми кафельными плитками, красным гранитом пола. Пилоны, в композицию которых введены пилястры, облицованы светлым уральским мрамором ныне заброшенного Прохорово-Баландинского месторождения, расположенного в Челябинской области. В полукруглых нишах на круглых мраморных пьедесталах с накладными венками установлены оригинальные высокие торшеры из черного металла с золочеными деталями, украшенные стилизованными щитами и копьем. Наконечники копий поддерживают большие хрустальные чаши, из которых льется мягкий свет. Свет от светильников словно растекается по своду. Настолько мастерски авторам удалось создать подобный эффект. Арки на своде центрального зала украшены художественной лепкой в виде венков из лавровых листьев, выполненной из специальной мастики. Пол выслан темно-красным лезниковским гранитом таковских разработок, расположенных близ села Токопо-Столовского района Днепропетровской области Украины. Изначально, по кромке красного гранита был волнообразный узор из светлого газганского и темно-серого грузинского мрамора с адахлой с обрамлением пилонов метлахской плиткой. С 2006 года началось обновление напольных покрытий с подбором материалов близких оттенков, также заменили волнообразный орнамент и светлые участки, ранее выложенные метлахской плиткой. Волны, вырезанные машиной, стали смотреться лучше прежних ручной резки. 20 декабря 2008 года в центре зала открылся переход на станцию Звенигородская 5-й линии, ставший одним из самых коротких в петербургском метро ввиду того, что станции расположены параллельно. Также это второй переход, где нет эскалаторов. Первый – технологический институт. Работы по его сооружению начались в 2007 году. Многие петербуржцы опасались, что в ходе строительства уберут памятник А.С. Пушкину, но этого не случилось. Лестницы перехода располагаются в центре зала между пилонами, над путями в сторону станции Девяткина. Две люстры, висевшие в этом месте, после реставрации перенесены в переход между станциями. Путевые стены станции облицованы керамической плиткой двух цветов, черной, в цокольной части, белой, остальная часть. Изначально стены планировалось облицевать мрамором. Боковые залы освещаются люстрами, большую чашу посредине окружают шесть поменьше. В 2013 году было решено очистить люстры от наслоений пыли, накопившихся за десятилетия. Ничто не предвещало беды, но только начались работы, выяснилось, что грязь, летящая с тормозных колодок поездов, буквально сплавилась со стеклом. Ни химические, ни механические способы очистки светильников не помогли, оставалось только заменить их. К тому же некоторые плафоны оказались разбиты, а запасных не имелось. В Петербурге в свое время работал завод художественного стекла, но в 1990-х годах он закрылся. Светильники взялись восстановить в бывшем Мухинском училище, где еще остались мастера, которые блестяще справились с поставленной задачей. Они также реставрируют или делают недостающие детали и для других станций петербургского метрополитена. В 2006 году в ходе реконструкции он был заменен на темно-красный гранит, аналогичный тому, что уложен в центральном зале. Пилоны украшают изящные вентиляционные решетки, рисунок которых перекликается со светильниками центрального зала. На путевых стенах находятся двери с декоративными решетками, украшенные датой открытия 1955, хотя станция в полном объеме заработала в 1956 году. Наземный вестибюль станции расположен на Загородном проспекте, в непосредственной близости к Витебскому вокзалу, также имеет выходы к подъездному переулку, Винокурцевскому проезду и на Витебскую площадь. Пушкинская – единственная привокзальная станция Петербургского метрополитена, вестибюль которой не встроен в привокзальный комплекс. Для того, чтобы попасть на вокзал, необходимо выйти на улицу. Наземный вестибюль Пушкинской разрабатывался, когда работа над проектом подземного станционного зала уже завершилась и его рекомендовали к осуществлению. Вестибюль включили в значительно перестроенное здание 1901 года постройки, сооруженное по проекту архитектора А.К. Зверева для размещения офицерских казарм лейб-гвардии Семеновского полка. В связи с близким расположением к вокзалу, до революции дом занимали правление Царско-сельской железной дороги и правление Петербургской сети Московско-Виндава-Рыбинской железной дороги. В 1930-х ГГ здание надстроили четвертым этажом, а в начале 1950-х ГГ существенно перестроили под размещение в нем вестибюля станции метрополитена. По сути, старое здание практически полностью было разобрано и на его месте сооружено новое, полностью обособленное и не имеющее ничего общего с железной дорогой строение. С момента открытия все этажи вестибюля, кроме первого, занимает метрострой. Вестибюлю привокзальная площадь в 1974 году. Введенский канал, располагавшийся за вокзалом, перпендикулярно трамвайной линии, уже засыпан. Фото, Королев и Ля. Источник, paistvu.com. Авторы наземного вестибюля, архитекторы Огрушки, А.С. Гецкин и В.П. Шувалова, инженер-конструктор С.М. Эпштейн. Андрей Александрович Грушки окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства, где одним из его учителей был известный архитектор Е.А. Левинсон, в дальнейшем ставший его соавтором в проектировании станции Автова и множества других зданий, среди которых комплекс зданий при вокзальной площади города Пушкин, включая сам вокзал, который был завершен к 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Арон Соломонович Гецкин три с лишним десятка лет проработал в архитектурном отделе Ленметропроекта, в качестве автора или руководителя творческих коллективов участвовал в проектировании многих объектов метрополитена. К примеру, ему было поручено вести архитектурное проектирование депо Автова и наземного вестибюля станции Пушкинская в соавторстве со Шуваловой. В дальнейшем Арону Соломоновичу неоднократно придется сотрудничать с Валентиной Петровной, а всего он участвовал в создании не менее 32 станций метрополитена нашего города. В основном специализировался на наземных вестибюлях. Исключение составляют 5 подземных залов станций. Для первого участка Московско-Петроградской линии Гецкин разрабатывает типовой проект наземного вестибюля в виде круглого павильона со встроенным в него торговым киоском. Кроме наземных, он проектировал вестибюли, заглубленные в землю и включающие систему подземных переходов, работал над проектами наземных станций, входящих в комплексы строений железнодорожных платформ. Наземные павильоны в эти годы становятся более просторными за счет увеличения высоты залов и применения полного остекления. Валентина Петровна Шувалова в мае 1941 года во время летней практики работала на строительстве метрополитена, строительство номер 5 НКПС. С апреля 1953 года работала в Ленметропроекте. Как правило, работала совместно с архитектором Гецкиным, ими совместно созданы вестибюли 20 станций. Первой из совместных работ стал павильон станции Пушкинская, 1955 год, затем, в 1960 году, второй выход к Московскому вокзалу станции Площадь Восстания. Валентина Петровна работала в Ленметропроекте до апреля 1976 года, когда написала заявление об уходе на пенсию по возрасту. Инженер Самуил Михайлович Эпштейн в Ленметропроекте работал с 1947 по 1971 год. Вместе с коллегами занимался обоснованием и внедрением колец переменной жесткости для станционных тоннелей, у которых с учетом ленинградских условий значительно облегчена отделка в нижней, слаборабочей части. Помимо Пушкинской, Эпштейн, инженер-конструктор станции Автова, Балтийский технологический институт 1. Вместе с заменой эскалаторов была проведена реставрация фасада вестибюля станции Пушкинская и реставрационные работы по сохранению отделки и предметов декоративно-прикладного искусства, включая исторические светильники и малые архитектурные формы. Наиболее сложным оказалось обеспечить удобный проход в метро для маломобильных групп пассажиров и при этом соблюсти все требования по сохранению архитектурного облика Пушкинской. Вход на станции оборудовали пандусом. Полностью демонтировали средний импост, выступающий вперед карниз двери, и вместо него посередине сделали распашную дверь. Очистили от грязи потолок эскалаторного зала, богато украшенный лепниной, освежили облицовку стен и пола. Для того, чтобы демонтировать старые эскалаторы, а затем протащить и установить новые, был демонтирован крупный фрагмент стены эскалаторного зала для организации сквозного технологического проема, ориентированного на загородный проспект. А учитывая, что вестибюль был построен с расчетом на то, что будет играть роль бомбоубежища и должен был выдержать взрыв от авиаударов, можете представить, как пришлось попотеть метростроевцам, проводившим работы по замене эскалаторов. Там стены толщиной более метра. Именно этим и объясняется то, что на стенах вестибюля частично новый мрамор. Так выглядели кассы перед реконструкцией. Темный камень под окошками заменили на светлый мрамор, исчезли декоративные деревянные колонны. После реконструкции оформление касс заметно преобразилось. Все литье было отреставрировано и приближено к первоначальному виду, вернулись на место декоративные деревянные колонны, нижняя часть облицована камнем испанский марон империал болотного цвета с белыми прожилками, наиболее близкому к оригинальному. Около касс на стене установлены тройные светильники-факелы. Турникетная линия расположена в полукруглом зале, освещаемом закарнизным светом. Дополнительно зал освещается светильниками-торшерами, расставленными вдоль стен. Стены зала облицованы розоватым мрамором Газган. Месторождение цветного мрамора Газган расположено в Нуратинском районе Новоийской области Узбекистана. Поселок Газган находится на окраине пустыни Кызылкум, у западного подножия гор Нуратау, в 90 километрах от города Навои. Газганский мрамор уникален по своим декоративным свойствам и имеет более 30 оттенков и расцветок от белого до желтого, розового, голубовато-серого и черных цветов. Он хорошо полируется и обладает низкой истираемостью. Газганским мрамором украшены многие крупные сооружения, в том числе некоторые станции Московского, Ташкентского, Харьковского и Бакинского метро. В настоящий момент месторождение заброшено, мрамор данного типа не добывается. Потолок эскалаторного зала богато украшен лепниной. Продолговатые шестигранные кессоны, сужаясь, сходятся к центру. При этом они образуют рисунок, схожий с рисунком сводов древнеримских храмов. Полукруглый зал перед реконструкцией. Динамики громкой связи расположены за сеткой, прикрытой декоративным металлическим венцом. Декоративное украшение большой арки над фронтоном. Над эскалаторным подъемом расположен квадратный зал, отделенный от круглого фронтоном, опирающимся на колонны. Непосредственно над эскалаторным спуском расположен барельефный мраморный медальон с профилем А.С. Пушкина, напоминающий гемы древнегреческих богов и героев. Квадратный зал перед реставрацией, в ходе которой мрамор отшлифовали и придали ему более свежий вид. Изначально квадратный зал освещался четырьмя люстрами, ныне демонтированными. Автор барельефа, скульптор М.Т. Литовченко, также работавшая над художественным оформлением станций метро Нарвская и Маяковская. Для освещения эскалаторов использованы светильники, похожие на факелы. Такие светильники были распространены на станциях первой очереди. Проектирование станции началось в конце 1946 года, когда она еще носила название Витебская или Витебский вокзал. Первую премию на конкурсе проектов архитектурного оформления подземных станций получил архитектор В.Д. Кирхоглани, вторую – И.И. Фомин и Б.Н. Журавлев. Во втором туре закрытого конкурса участвовали проекты О.И. Гурьева и В.М. Фромзеля, И.И. Фомина и Б.Н. Журавлева, В.Д. Кирхоглани, Н.Г. Челингарова и И.И. Челингаровой. Для дальнейшей разработки рекомендовали проект Гурьева и Фромзеля, содержащий простой, лаконичный прием решения и лучше других передающий характер ленинградского метро. Вместе с тем отмечалось неудачное решение бронзовых украшений фрезой обработки углов пилона, плохо продуманное освещение. Гурьев и Фромзель приступили к более детальной проработке своего проекта с учетом отмеченных замечаний. В процессе работы к ним в качестве соавтора присоединился Николай Варфоломеевич Баранов, главный архитектор города. Это оказалось роковым для судьбы проекта. В связи с ленинградским делом Баранов оказался в опале, и проект с его участием подвергли резкой критике. Для разработки проекта станции было решено провести еще один открытый конкурс, третий тур, в котором участвовали проекты Б.Н. Журавлева, Н.В. Баранова, О. Игурьева и В.М. Фромзеля, в двух вариантах, а также проект А.В. Жука, который и получил первую премию. Вместе с тем отмечались и недостатки победившего проекта. Представленный вариант проекта станции производил впечатление незаконченного и давал только общее представление о замысле автора. При простом характере архитектуры, проект недостаточно раскрывает идейное содержание станции и тем самым не отвечает тематическому заданию. Явно неудачно предложенное оформление торшерами, рисунок которых противоречит общему монументальному характеру станции. Возможно, поэтому одновременно по поручению Ленметропроекта над проектом станции стал работать Л.М. Поляков, имеющий большой опыт строительства станции московского метрополитена. Его проект, получивший высокую оценку общественности, был рекомендован для последующего воплощения. Изначально пилоны должны были быть украшены цитатами из произведений Пушкина, но впоследствии от этого отказались. Леонид Михайлович Поляков родился 21 августа 1906 года в Петербурге. Закончил архитектурный факультет бывшей Академии художеств, автор множества архитектурных проектов. Участвовал в разработке Дворца Советов в Москве, проектировал жилые дома в районе нынешнего Дорогомилова. После войны Поляков, главный архитектор Севастополя, автор проекта восстановления Севастополя, превратившего его в нынешний прекрасный город с торжественными лестницами. Участвовал в работах по проектированию и строительству Волго-Донского канала и многих других сооружений. Начав проектировать, совместно с архитектором В.А. Петровым, петербургскую станцию Пушкинская, у Полякова уже накопился достаточный опыт в проектировании сложных инженерных сооружений, в том числе и станции метро. Пушкинская – далеко не первая его работа на метрополитене. После смерти его учителя, архитектора И.А. Фомина, который также был родом из Петербурга, ему довелось завершить проектирование московской станции площадь Сверлова, ныне Театральная. В 1938 года открывается станция Курская радиальная, в 1950-м – Калужская, ныне Октябрьская кольцевая, и в 1953-м – Арбатско-Арбатско-Покровской линии, построенные по проектам Л.М. Полякова. Проект станции Калужская получил в 1950 года сталинскую премию. Еще одну сталинскую премию, совместно с А.Б. Борецким, архитектор получил в 1949 года за архитектуру 17-этажного здания гостиницы «Ленинградская» на Каланчевской площади в Москве. К сожалению, после начала хрущевской кампании по борьбе с архитектурными излишествами Поляков попал в опалу. На него возложили персональную ответственность за архитектурные излишества предыдущей эпохи. 4 ноября 1955 года выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 1871 об устранении излишеств в проектировании и строительстве, подписанное Хрущевым и Булганиным. Вскоре последовало решение лишить архитекторов Полякова и Борецкого звания лауреата Сталинской премии. Обязать Мосгорисполком освободить от должности руководителя архитектурной мастерской института Моспроекта. Полякова за допущенные излишества и расточительство государственных средств при проектировании и строительстве и за неправильное руководство строительными организациями. Вскоре ему предложили освободить московскую четырехкомнатную квартиру. Хорошо хоть не посадили, как все того ожидали. Дальнейшая дорога в профессию для 49-летнего мастера оказалась закрыта. В 1958 году архитектору удалось устроиться работать преподавателем в Московском высшем художественно-промышленном училище, бывшее Строгановское. После отставки Хрущева Полякову снова стали предлагать работу над крупными объектами. но он отказывался, говоря: «И рад бы, да вот беда, зубов у белки нет». Скончался Леонид Михайлович 19 июня 1965 год, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Вместе с Л.М. Поляковым над проектом станции Пушкинская работал ленинградский архитектор Василий Александрович Петров, 1916-1992 годы. Он также окончил архитектурный факультет Академии художеств. В команде Полякова Василий Александрович занимался возрождением Севастополя, по его проекту построены некоторые жилые здания по Большой Морской улице. Также совместно с Поляковым он работал над проектом Волго-Балтийского судоходного канала, однако после смерти Сталина стройку заморозили. Впоследствии канал построили, но уже по другому проекту. Долгое время Петров являлся главным архитектором Ленинграда, именно по его инициативе была замощена гранитом Дворцовая площадь и был восстановлен портик Русский, снесенный в связи со строительством станции метро Невский проспект. В петербургском метро имеется три Пушкина, на Пушкинской и Черной речке установлены памятники поэту, а еще Александр Сергеевич изображен на мозаике в наземном вестибюле станции Спасская. Название Пушкинская является самым распространенным среди станций метро на постсоветском пространстве. Помимо Санкт-Петербурга, Пушкинская есть также в Москве, Минске, Харькове и Ташкенте.